Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел в жизни привидений. Да. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello. Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова.
Мах Чунаков.
Сегодня пятница, 1 августа. Всех с этим поздравляю. Последний день лета. Ой, день, месяц. Последний месяц лет.
Ты как-то торопишься.
Да, я тороплюсь, извините. Вот. Всем прекрасного дня. На улице хорошая, не жаркая погода. Я смотрю, сколько градусов. 22 градуса
25
сейчас.
Сегодня максимум обещали. Дожди в течение дня. Но там как-то стало значительно прохладнее, приятнее.
Приятнее,
можно,
да.
Можно ходить, гулять, зонтик только с собой захватить. И обувь надевайте ту, которая...
Не промокает.
Да, не испугает дождик.
Я постоял вот здесь около входа в наше здание. И такой ветерок приятный. Прям неплохая погода. Выходите, погуляйте, если просто дома сидите. Так, что нас ждет в течение этих трех часов. В этом часе мы с вами поговорим о том, что слоны в хозяйстве пригодятся, так отметил Владимир Путин, но о слонах мы поговорим, значит, в 12.35 конкретно вот затронем эту тему. Также сегодня мы еще поговорим о том, что диетолог назвала категорию людей, которым противопоказана окрошка. Mm-hmm. Ну и в США родился ребенок из хранившегося 30 лет эмбриона. Почему-то в заголовках некоторых СМИ его назвали «В США родился самый старый ребенок». Вот все сразу...
Самый старый?
Да, самый старый. Ну, 30 лет, представляешь, хранился он. И все сразу вспомнили фильм с Брэдом Питтом. Вот. Ну и в Петербурге боевая блондинка храбро отбилась от грабителя. Несла в пакетике полмиллиона, на нее напали, но она его побила. В следующем часе мы поговорим о влиянии жены на мужа политика. Почему мы взяли эту тему, расскажем. Как я сказал, в 12.35 тема слоны. Ну а в 13.05 в программе «Народный психолог», как научить себя меняться, поведает нам Елена Соловьева. Поехали!
Напомним наши координаты. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Телефон прямого эфира 7373-948, код города 495.
Нас можно не только слышать, но и видеть в том же самом Телеграм-канале, в Ютуб-канале, ВКонтакте, ну и читать в Дзене. Заходите, все работает.
Наши праздники, о чем мы хотим сегодня рассказать. Ну, во-первых, сегодня отмечается День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне.
Также сегодня профессиональный праздник, День тыла вооруженных сил России. Мы все знаем тех, кто на передовой, про них рассказывают, но есть же еще сотрудники тыла. Они также служат и приносят огромную пользу России.
А еще сегодня день образования службы специальной связи России.
Следующий праздник. А ты знаешь, где я служил?
Там?
Да, я служил.
Связывал?
Да,
связистом
был? Да, в службе специальной связи.
Ну, я думаю, что тебе бы подошел больше связистом. Следующий праздник. Это Всероссийский день инкассатора.
Нет, вообще
и
не мой
ты, мне кажется, выступаешь в этой роли за день до аванса, до зарплаты, когда ты пишешь нашему бухгалтеру и спрашиваешь, а где же деньги, да?
А где же деньги, Зин, да?
Да.
Да, я, как это, связующий между редакцией,
да.
И бухгалтерией. Международный день пива сегодня отмечается.
Алкоголь,
знаете,
мы никому не советуем, не рекомендуем,
правда.
Это очень вредно для вашего здоровья.
И мы напоминаем, что как бы в связи с этим держите себя в руках, хотя и пятница, но нужно держать себя в руках. Лучше что-то полезное сделайте.
Сегодня еще отмечается, да, день борьбы с раком легкого.
Идем дальше. Значит, в Китае сегодня день создания народно-освободительной армии. Вот. Угу. Ну, а на Ямайке день эмансипации. Понимаешь?
Да.
Вот, так что, друзья, всем по вкусу праздники, что хотите, то и отмечайте. Так, какие еще события произошли в разные годы? Смотрим.
Ученые впервые выделили молекулярный кислород в 1774 году.
А в 1903 году, да, ну, мне кажется, это очень такой в науке прорыв был тогда.
Да.
А в 1903 году Серафим Сваровский был причислен к лику святых.
Сваровский, Максим, это, конечно,
Саровский,
хорошо.
Извините.
Да, это
Серафим
прям,
Саровский,
вот сейчас
извините.
Просто, мне кажется, тебя могут разобрать на цитаты.
На кусочки.
Серафим Сваровский.
Сваровский, да. Россия вступила в Первую мировую войну. Было это в 1914 году.
А в Москве состоялось торжественное открытие ВДНХ в 1939 году.
Москва, ВДНХ в Москве сегодня вообще отмечает день рождения большим фестивалем. Mm-hmm. Не знаете, куда сходить, что поделать, идите в
выходные
туда.
Если любите большое
туда.
Скопление людей, вам точно туда.
Да, и в 1994 году был сформирован отряд спецназначения ВВМВД «Витязь».
А кто родился в этот день? Ну, во-первых, Жан-Батист Ламарк, французский естествоиспытатель, создатель первой теории эволюции.
Герман Мелвилл, американский писатель. Ада Войцек, киноактриса, заслуженная артистка РСФСР.
А сегодня еще день рождения
отметила бы Валентина
да. Леонтьева, советская телеведущая. Она родилась в этот день, в 1923 году.
Все помнят ее в программе «Спокойной ночи, малыши», в гостях у сказки и так далее. Ив Сент-Лоран, французский модельер, в 1936 году появился на свет.
И Максим Спиридонов, российский предприниматель, создатель интернет-проектов.
В 1976 году наверняка будет сегодня праздновать. Но и дни памяти, Святослав Рихтер.
Советский российский пианист, народный артист Советского Союза. Вот недалеко от нас очень есть красивый отель, очень дорогой, и ресторан тоже красивый и дорогой.
Так.
Да. Если будет возможность, сходите.
А почему?
Красиво есть... там.
Нет, но это в честь него названный?
Ну, Рихтер, я подозреваю, что да.
А, все ясно. Лидия Литвяк, летчица-истребительница, герой Советского Союза, летчик-истребитель.
Еще Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года. Умер в 1812 году, именно в этот день.
Ну, в принципе, и все. Давай к минутке культуролога обратимся.
Да, 1 августа 1936 года Олимпиаду открыл какой гимн? Чей?
СССР.
Рихарда Штрауса. В 1896 году...
Да,
на церемонии...
Подожди.
36-й.
А, господи.
Я почему чем ты слушаешь? Челноков.
Опять
в уши бананы вставил.
В ушах у меня наушники.
Завтра в школу с родителями. В 1896 году на церемонии открытия первой Олимпиады современности в Афинах прозвучал гимн, написанный греческими авторами, композитором, я надеюсь, что я правильно поставлю ударение, Спиридоном Самаросом и поэтом Костисом Паламосом. Однако тогда он не стал обязательным элементом Олимпиады ни на Парижских играх в 1900 году, ни в Сент-Луисе в 1904 его не исполняли. А в Лондоне в 1908 звучал гимн, не поверьте, Британской империи. В 1936 году немецкий композитор Рихард Штраус написал новый гимн и на открытии Олимпиады в Берлине дирижировал оркестром. Эту версию сочли самой удачной, однако после обвинений композитора в сотрудничестве с Германией от нее отказались. И в 1958 году Международный олимпийский комитет объявил сочинение Самариса и Паламоса официальным олимпийским гимном.
Чудесно, друзья. Но именины. Григорий, что обозначает бодрствующий, не спящий.
Почему
Дмитрий.
Такое, именно персонализация
Григория. Мне показалось, надо интересно же, кто не знает. Вот Дмитрий, например, посвященный богине Деметре. Евгения, высокородная, благородная. Митрофан, матерью явленный. Римский римлян, это роман. Степан, венок, венец, корона. И Тихон, судьба, случай.
А Марина что значит, знаешь?
Море, морская. Поздравляем.
Макс и Марина.
Я их имел в виду.
Они вас услышали.
Руслан Николаевич, видишь, что пишет?
Наконец-то я поздно выехал на работу и присоединился к невероятно интересному эфиру самых лучших радиоведущих вашего великого города. Ой, нашего, почему вашего?
Вашего, да, Марина не здесь.
Великого города.
Спасибо большое, если это не сарказм. Вот, ну, надеемся. Влада Искра за 1 250 000 рублей.
Думаю, что это имя, это фамилия. Влада Искра?
Лада. Лада. В машине Лада Искра. Нет кондиционера, потому что он нужен не всем гражданам России.
1 250 000 стоит этот автомобиль. АвтоВАЗ провел исследование и выяснил, что есть регионы с холодным климатом. Кондиционер там не нужен. Но датчик дождя, датчик света – это опции, которыми потребитель пользуется в любом регионе. А кондиционер в машине на тепло разве не работает?
Работает, но это называется печка. Печка, да. Кондиционер, он отдельно, печка немножко отдельно, но есть автомобили, где климат-контроль, где все одинаково вместе, и кондиционер, и холл, и печка.
Но я просто про это забыла слово.
Да-да-да, но просто дело в том, что, вы знаете, вот такой вот есть как бы стандартная комплектация, и кондиционер уже давно вошел как в
обиход. Почти во многие квартиры, так да, он да, должен войти машины. Во многие автомобили.
Но хотя 1 250 000, это может потянуть даже молодой человек, который только-только начинает свою жизнь.
Можно и попотеть.
Вот именно окошечко открыло, и ничего страшного. Вон у нас коллега есть.
Печка знаешь? Тоже не нужна, пишет. Есть регионы слишком теплые.
Это правда, да. В Москве вот вообще нужен кондиционер. Мне кажется, скоро печка не нужна будет. Однажды в 94-м году
рано Макс ты начал
приятель,
сегодня.
Не, нормально, мой приятель да, из Арабских Эмиратов пригнал джип. А в Питере тогда, знаешь, это был такой огромный красного цвета джип, и когда он проезжал, он еще так ревел, все прямо оборачивались. Ну, 93-94 год. А потом пришла зима, пришли холода.
Одинокие дома.
Дома, да, вот. И из щелей стало дуть, и он обнаружил, что в джипе нет печки. А есть просто холодный кондиционер.
Didn't have печка?
Да, потому что печка have in Арабские Эмираты, made in. Потому что в Арабских Эмиратах печка вообще не нужна. Вот, поэтому он быстренько как-то так собрался, ну и продал этот автомобиль вновь кому-то, такому же не слишком внимательному человеку, как он.
Ну, в общем, мне кажется, что должен быть, конечно, выбор комплектации, да, кому-то кондиционер не нужен, кому-то он нужен. Ну да, возможно, цена сейчас на этот автомобиль настолько доступная, что тот, кто будет покупать, и для кого-то будет первым автомобилем, да, им не важно, будет там кондиционер, не будет.
Это с одной стороны, да. А с другой, хорошие в советские времена были хорошие кондиционеры в машинах. Знаешь, как назывались?
Нет, вентиляторы.
Форточки.
Форточки?
В «Жигулях» форточки такие, трехугольные.
Ой, я представляю, как это будет
классно на МКАДе. Вот так вот открываешь, и оттуда кайф. Такой ветерок.
Едешь, и тебе вот это все.
Да, собака пыль любила туда морду лицо. Так.
Ох, класс.
Да ладно. Нет уже никакой пыли. Знаешь, я вчера столкнулся с одним блогером.
Ты давно на МКАДе ездил, в пробке стоял?
Давно, уже больше года.
Прокатись.
Я недавно увидел, вчера увидел блог одного молодого человека, зовут его Алексей вроде бы, да, где он ищет недостатки в Москве. Знаешь, какие недостатки он нашел?
Что ему не понравилось?
Ему не понравилось, как пострижена трава в парке Горького и в парке на, значит, Музеон. Потому что она разной длины, где 0,3 сантиметра, где 0,5. Он говорит, нельзя стандарт в Москве ввести. А потом он говорит, я выхожу из дома, мне нужно всего лишь 1.5 минуты, чтобы войти в парк, где можно гулять, отдыхать и так далее. Можно подальше сделать парк. Потом ему не нравится, что он выходит из дома и говорит, я не успеваю даже промокнуть или получить витамин D, потому что я тут же спускаюсь в метро. Вот, понимаешь, какие он недостатки ищет?
Кажется, есть такое очень хорошее определение, возможно, да. Оно не очень цензурное. Зажрался.
Зажрался, да-да-да. Это как, есть такая тоже шутка, я вчера, сегодня ее сохранил, сейчас найду.
Всегда
в Москве душно.
Те, кто недоволен,
это да? Это да. В Москве душно, потому
душно
что...
Душно в метро.
Подожди, дослушай. В Москве душно, потому что москвичам всегда что-то не нравится. Поняла? Вот, вот тут
очень
то
смешно.
Же самое.
Я просто глоток кофе сейчас сделала, да, но внутри я сейчас сижу.
Боялась выплю.
Да,
выплю.
Я думала, что сейчас просто надору животики.
Нам звонят. Да. Не, уже не звонят.
Ну, вот.
Так, такой же уж страдалец. Так, еще что интересно. Кстати, 2-3 августа, то есть завтра-послезавтра, будет закрыто движение транспорта по Садовому кольцу в обоих направлениях из-за ночного велофестиваля.
Опять куда-то едут, да?
Ну, не куда-то, а к финишу, я думаю. Вот.
А Москве... Я думаю, все люди, которые управляют автомобилем, просто счастливы, когда у нас проходят забеги, велофестивали,
да,
все
да.
куда-то бегут.
Тем более Садовое кольцо это
напомним,
такая...
что от смерти не убежишь, это во-первых. А во-вторых, знаешь, есть очень смешные ролики в интернете, когда показывают какого-нибудь человека, который бежит, 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 а раньше все, какая бегут, была бегут, у него бегут, жизнь, бегут, да?
Из
серии он тусил.
Выпивал,
и так далее. Вел такой, знаешь, разгульный образ жизни. А сейчас они все бегут.
Ну, знаешь, и то, и другое надо получить в этой жизни. Вот, так что, чё уж.
От смерти не убежишь.
Это правда. Угу. Москвички жалуются на свиданиях в кофейне.
В новых обсуждениях в соцсетях девушки обсуждают мужчин, которые зовут на встречу не в ресторан, а в кофейне. По мнению многих, это признак несерьезных намерений. Но опять, мне кажется, все это выдернуто из какого-то контекста.
Это раз, а во-вторых, чем кофейня плоха, ну, хуже ресторана?
Ну, кофейни разные тоже бывают.
Ну, вот ты пришел на первое свидание, что, сразу лопать садиться?
Что делать?
Лопать, есть. Да. Вообще, я знаю много, некоторое количество девушек, которые перед свиданием первым едят дома.
Угу.
Дабы в самом свидании там не показаться в выборе блюда какой-то несуразный или как-то есть неправильно, вот, и так далее. Так ты не делала никогда?
Вообще никогда такого не слышала, по-моему, наоборот.
Нет, были такие истории, есть такие, такое понятие, что лучше поесть дома, чем в ресторане.
Это из прошлого, мне кажется, нет?
Ну, я тоже из прошлого века. Ты чего
ну, сейчас как бы перед рестораном все же не едят. Ну,
перед правда. Первым свиданием, я имею в виду, не перед рестораном, а перед первым свиданием.
Тем более, мне кажется, так нервничают, что не до еды какой-то дома. А сейчас я наверну тарелку борща, чтобы, не знаю, что, чтобы что.
Ну и то. Вот Николай пишет, такой же случай в 94-м году через Арабские Эмираты Toyota Land Cruiser приобрел по хорошей цене. И только в октябре понял, что она в тропическом варианте, когда решил погреться в машине, ну и продал ее
понятно.
Тут же.
Понятно. Москвички жалуются на... Москвичи, пишет Андрей, жалуются на девушек, которые приходят в ресторан поесть. Это говорит о несерьезности намерений. Андрей, вы еще забыли добавить, и которые не хотят за себя потом платить.
А вот Хишеду объясняет мои слова, почему девушки дома едят. Дабы не спалиться раньше времени, что она троглодит.
Ой, кого это останавливает, я вас умоляю.
Есть такие мужчины, вот я тебе уверяю.
Боятся, что не прокормят?
Конечно. Она ест больше, чем он. Любой мужчина нужен. Зачем она такая нужна, троглодитка? Алло.
Да, Максим.
Да, доброе утро.
Я уже дошел.
Я жму вашу мужественную руку в отношении того, что ресторан – это не совсем место, где надо жрать. Простите, уж это очевидно. Зачем мы идем в ресторан? Мы платим за какое-то приватное место, да, например, кабинет на двоих, где можно там хоть в любви объясняться, хоть составлять какие-то планы бизнеса и так далее.
Ну, кабинет уже в прошлом, Гурген, уже вы...
Конечно.
Уже таких нету ресторанов практически.
Совершенно верно. Уже рестораны принимают новые какие-то скандинавские варианты и подачи, и ассортимента, и всего. Это действительно так, потому что встречи первые, вторые, суп, харчо, купаты.
Ну нет, он сейчас так не ходит в основном в ресторан.
Разумеется.
Да.
Извините, Марина, я хотел сказать о том, что в большой моде кафе, вы знаете, это практичнее, как мне представляется во многом. Летом это изумительная возможность посидеть на веранде.
Да?
Я крайне редко хожу в рестораны либо кафе, предпочитая домашнюю кухню, видите ли, я несколько поднаторел, так сказать, в итальянской кухне, и сам для себя, и родственников угощаю, им нравится. Мне кажется, что первое свидание, Макс, именно так формулировали вопрос, да?
Ну мне да, кажется, это не я, это там материал, который, новость, которую мы зачитали.
Материал. Да-да. И мне кажется, что первое свидание это не о еде вообще.
Вот в том-то и дело, конечно. Это общение,
лучше
беседа.
Лучше по парку погулять.
Или по парку погулять, еще дешевле.
Угу.
Либо что-то типа чашки кофе или чая, там в зависимости.
Бокал просека, почему нет? Спиртное вред.
Бокал просекко, я позволю себе антирекламу. Алкоголь. исключительно врезал.
Да.
Спасибо.
Спасибо большое, Гурген, спасибо.
Спасибо. Но есть же всякие рестораны, например, есть такие дорогие достаточно рестораны сегмента фэнси, когда ты приходишь, смотришь на то, что там очень красиво, там достаточно дорогая еда, это
конечно.
Развлечение.
Ресторан это
правда ресторан. А бывает, что ты приходишь, вот я вчера была в двух, ну нет, не рестораны, это просто симпатичные кафешки, где есть и обычная еда, и кофе, и десерты, и там все что угодно можно сделать, и ценник совершенно средний. Поэтому, когда говорят про кофейни и про рестораны, это какая-то очень такая широкая градация.
Но
куча
безусловно.
Классных, уютных, авторских заведений.
Я просто хочу сказать, что ресторан – это эстетика. Ресторан – это ты пришел насладиться видом блюда, пришел насладиться видом интерьера. В хороших ресторанах живая музыка сегодня играет, особенно в пятницу, субботу. Это красивые, одетые, спокойные там люди, которые что-то мило беседуют, обсуждают. А кофейня...
Ассант, а можно мне вот...
Да.
Вот
песню, а в кофейне стульями некоторых бьют. Знаешь, вот всякое бывает.
Слушай, ну если мы говорим о каких-то...
Тем более кофейне, кофейне рознь, согласись.
Соглашусь.
Вот, о чем говорим?
О чем я говорила?
Если
очень
говорим,
часто, например, ну, если приходишь в какой-то ресторан такой более-менее дорогой, там, как правило, музыка... Ну вот по поводу живой я не уверена, что она сейчас часто где-то бывает.
Нет,
но
в пятницу
бывает.
Особенно вот,
вот в таких. Но обычно вот. Какой-то плейлист уже выверенный стоит в дорогих ресторанах, и там эта музыка играет тихо.
Да.
А если мы говорим о... В другом сегменте, который такой более доступный, который рассчитан на просто вот перекусить и пойти, там, как правило, музыка играет громко, чтобы ты там не засиживался, так же, как и во «Вкусной точке», например.
Mm-hmm.
Понимаете?
Да,
то есть
да, да.
Там ты поел и выпил кофе и побежал дальше. Возможно, пойдешь в какое-то другое местечко.
Ну, как раз нормально
вот
для...
Свет выставлен. Очень важно, как выставлен свет в ресторане. Я вчера была в двух заведениях. В одном такой полумрак очень приятный, но там все равно достаточно шумно и нет желания там долго оставаться. Ну, вкусно, безусловно. Потом мы походили, подумали, что какая-то недосказанность осталась, и зашли еще в один ресторан. Не ресторан, кафе. Не кафе.
А у тебя все твои подруги тоже такие же?
Естественно, как я буду дружить с подругами, которые мало едят. Даже если они ели мало, они общаются со мной и начинают есть много. Мы же все это проходили, поэтому.
Бедные девочки.
Не только подруги. Вот. И мы зашли в другой ресторан. Почему же они бедные, Максим? Мы зашли в другой кафе, ресторан, и там был очень такой яркий дневной свет.
Ага.
И там тоже было достаточно шумно. И как-то вот такое ощущение, как будто
короче,
ты находишься...
Короче, не задался у тебя вечер по ресторанам.
Я такого не сказала,
а нет?
Почему.
Ну, везде музыка,
свет. Ну, почему ты ищешь какой-то, Максим, какой-то
ну, хорошо, давай,
да.
Продолжай.
Там просто яркий свет был, достаточно громко играла музыка, и тоже как бы не хотелось там долго оставаться. То есть понятно, что если ты приходишь в какое-то заведение, в котором подразумевается какая-то барная история,
и...
да?
Угу.
Там, скорее всего, будет, да, играть музыка громко, если это формат каких-то танцев в дискотеке. Если не формат танцев в дискотеке, поговорить, то это будет потише. Но там всегда, как правило, будет полумрак.
Но мы все с тобой
как
согласен.
Свет, я не люблю одну очень популярную, известную кофейню, в которой часто дерутся известные люди. Нет.
Да,
там дорогой кофе, дорогая еда, вкусно, но, правда, очень дорого. Но там идеально выставлен свет. Просто
да, я понял,
идеально.
О чем ты говоришь.
Поэтому там люди часто и
знакомятся. Свет, музыка, даже гамма цветовая на стенах и в интерьере, это все влияет на то, как вы проведете вечер. Потому что я все-таки на то, что рестораны высокого качества, сегмента, они именно для наслаждения. И люди часто туда практически, ну, мало как кто ходит. Вернее, часто ходят, но не часто, потому что это достаточно дорого. Кофейни, кафе, какие-то, ну, я не говорю про фастфуд, заведения, они, ну, поменьше сегмента, они совершенно для другого. Это какие-то переговоры, свидания, походы с детьми, ну, и так далее. В ресторан с детьми тоже, знаешь ли, не часто идут, потому что дети начинают через 15
детские
минут.
Детские комнаты.
Ну, детские комнаты, да, есть, но тоже уж не везде.
Угу. Ну, как правило, мама с детьми, они интересуются наличием детской комнаты.
Это правда,
прежде, чем
да. Туда. Опять ведут эфиры на своем богатом, пишет
Айди. Это на каком же богатом?
Ну, типа, мы про богатые рестораны, Мишлен, Божеле.
Еда – это процесс достаточно интимный. Это не для первого свидания, пишет Рена.
Точно. А вот Хишеду говорит, в такую погоду парк и мороженка. Заодно сделать выводы по тому, как она ест, кусает, ну и так далее. Вы поняли. Мы поняли, Хишеду. У нас сейчас новости на «Говорит Москва».
Мы вас услышали.
11.36 в Москве. Добрый день. В студии Марина Александрова.
Макс Унаков.
Сегодня пятница, 1 августа. Всем прекрасного дня. Проводите его вместе с радиостанцией «Говорит Москва». У меня знакомая директор ресторана. Жаловался ей на громкую музыку в таких заведениях. Она говорит, что в противном случае будет слышен звук приборов.
Возможно, ну и что? Возможно, да. Готовки приборов, разговоров и всего вот этого остального.
Не вижу ничего плохого в стуке приборов. Люди едят. Сейчас кафе дороже ресторана, и курить нельзя, пишет Никита. Никита, курить вообще нельзя в общественных местах нигде. Как-то это... пример какой-то неудачный. Ладно, давайте пойдем дальше. Поменяем тему.
Вот еще одно сообщение. Лучше бёрч в Питере. Сложно что-то найти, как мне кажется. В Москве все же больше на поток идет, пишет наш слушатель. А, слушайте, бёрч классный ресторан. Вообще не спорю. Да, один из лучших. Но сейчас и раньше туда было очень сложно попасть. Но если я не ошибаюсь, сейчас у них только сеты. Uh-huh. Это, конечно, немножко обязывает. Потому что не всегда у тебя есть желание есть сет, хочешь что-то другого попробовать. По-моему, сейчас это невозможно сделать. Могу ошибаться, давно там не была.
А, окей. А, нет, Марин, не эта тема. Подожди, другую я хотел.
Ну, кстати, по поводу того, что в Москве все на поток, я не согласна. Есть тоже много классных, интересных мест, которые не на потоке, с классным обслуживанием, с вкусной едой, с красивым интерьером. Нет, огромное количество. Да. Сложно выбрать. Просто сейчас такая конкуренция.
Вообще кулинарный вот этот бизнес, ресторанный бизнес по России очень силен стал, в отличие, например, от Европы. Вот у меня знакомая приехала из Европы, говорит, днем в обед вообще нигде невозможно поесть. Они открываются утром, чай, кофе.
Это всегда
попить.
Такое было, да. Они не перерабатывают.
Не перерабатывают, да.
Ужасное обслуживание в ресторанах.
24 часа в сутки ты можешь поесть в Москве.
Хорошее качество продуктов, но очень плохое обслуживание, битые тарелки отколотые и все такое.
Хамливые официанты. Да, да. В Франции до сих пор продолжается эта история. Пока ты не положишь евро или 5 евро на край стола, официант к тебе может не подойти в некоторых районах, ну и так далее. В России в этом плане вообще просто рай. Ты что, захотел мясо? На тебе. Захотел шаурму? На тебе. Захотел суши? Вот, захотел овощей каких-то, что-то веганского, пожалуйста, ешь сколько угодно, а фудкоров сколько? Туда вообще фудкортов, да, сколько хочешь, не понимаешь, что ты хочешь есть, ты приходишь туда, проходишь по рядам, и все, ты определился. Вот ты не знаешь, что бы ты сейчас ел, окрошечки или стейк, а на фудкорте ты сразу все поймешь. Ладно, смотри, какая интересная информация прилетела. Человеку нужно прощать долг, если он не может его выплатить, считают в РПЦ.
Иеромонах Макарий заявил, что непрощение – источник обиды и злости, который не приводит ни к чему хорошему.
Любые долги следует прощать, а давать в долг под проценты – это грех. Я, конечно, впервые сейчас соглашусь с иеромонахом Макарием, ну, один из разов, да, и прямо, может быть, он станет директором какого-нибудь банка управляющим, потому что подход неплохой, знаешь, прощать долги. Ну, конечно, банк тогда пойдет
по миру. Мне кажется, эта история не про банк, а какие-то человеческие отношения.
Безусловно, да. По поводу прощать долг, но, может быть, это долг какой-то не финансовый еще он имеет в виду.
Да нет, если под проценты.
Ну, это уже он вдогонку говорит, что давать в долг под проценты – это грех. Господа, вы даете в долг или берете? 7373948, код 495, смс плюс 7925888948, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот.
Тем временем стоимость ремонта автомобиля в России выросла на 30% за год. Сильнее всего подорожала регулировка сход-развал колес на 45% с июня 2024 года.
Вот Хишедо пишет, ипотеку простит, ну, Макарий, я думаю, простит. А вот банк ваш простит или нет, вы к банку обращаетесь. Так, теперь ставим монаха во главе банков, нужен законопроект. Айди нам сообщает.
Пиарщикам прям нужно
ставить, да. Да. А я к долгам по заработной плате это относится, пишет Савелий. А вот еще слушатель говорит, в долг даю, проценты не беру, по мелочам с парнями помогаем друг другу, если надо. Угу. Ну вот это видно среди своих только. Боже мой, ты посмотри, сколько звонков-то.
Без банка наверняка.
Алло, звонит. Да, коллекторы.
Здравствуйте. Это Руслан, Руслан Красногорск. Но я еще с советских времен, мне отец научил, говорит, если ты кому-то даешь долг, то сразу забудьте об этом. Дал и забыл.
Если ой, ну что придет, же... Но, ну... Руслан, не все же вот так вот берут и исчезают. Но люди же возвращают все равно, кто, а, даже нет, не 50 вернет, на 50, это, а 10 на 90.
Это очень хорошо. А если не вернет, ну ты просто не будешь себе врага наживать, и все. И если не готов дать в долг, ну, с этим требованием, что забыть, то тогда лучше не давать. Тогда ты будешь сам себе стрессовать.
Ну, хорошо. А где же, опять вот это вот доверие? А где же верование в людей? А где же вот человеколюбие? Почему надо сразу, если к тебе обращаются с такой просьбой, вдруг думать о том, что, ну, все, он не отдаст и вообще ничего не будет? Потому что
люди есть, которые отдают, а есть, которые не отдают.
Не, ну, безусловно, он, я говорю, 10 на 90, если так брать. Процентов.
Вот и есть человеколюбие, когда отдаешь деньги в долг и не требуешь. То есть отдал и забыл, все. Вот это и есть настоящее человеколюбие. Но если у тебя нет такой возможности дать в долг, ну тогда, ну, не давай.
Нет,
но
если нет возможности, то тебе нечего, слушайте, и давать.
Слушайте, ситуации бывают разные. Бывает, что у человека, у твоего близкого какая-то безвыходная ситуация, и ты не можешь в данном моменте ему отказать в этой помощи. Тогда ты ждешь эти деньги, и это абсолютно нормально. А если, например, да, у тебя есть возможность, для тебя эта сумма вообще...
Капля
она,
в море.
Да, не представляет какой-то там, не знаю, существенной суммы, да, тогда можно и не ждать, и так далее, и быть щедрым, и
опять
проценты.
Опять же, это зависит от твоего внутреннего мира, да. Я, например, вы когда идете по улице, и вдруг видите человека с табличкой «Помогите на билеты», мне иногда я прохожу, а потом меня, ну, какая-то совесть начинает мучить. Uh-huh. Я возвращаюсь, и там 500 тысяч рублей отдаю или перевожу по телефону. А потом думаю, господи, ну вот что, она наверняка мошенница какая-нибудь или что-то еще. Но я сделал для себя самоуспокоение, так и давать в долг. Если ты сам вот можешь, правильно Марина сказала, душа позволяет, а не кошелек, то ты дашь. И потом ждать, не ждать, но это вот мне надо, кажется, надо верить все-таки в людей.
Но я считаю, что нужно все-таки знать людей, которым ты даешь долг. Ну, то есть друзья, которые меня просят в долг, я знаю, что они вернут. Это было миллион раз, и это не то, чтобы дать в долг на что-то, а это просто, не знаю, вот кто-то написал, как из наших слушателей, ну, то есть до какого-то там даты, например, не хватает суммы, или, не знаю, там карточку дома забыл, телефон дома забыл. Ну, какая-то такая ситуация, когда ты вот сейчас вот не можешь сам заплатить, и тебе нужно, чтобы кто-то за тебя заплатил. Это даже не история про то, чтобы занять, а вот именно просто помочь. Всегда
мне кажется, сейчас уже друг у друга, Руслан, согласитесь, или у родственников такие заемы, как были в детстве моем, там типа миллион рублей на машину, сейчас уже не занимают. Потому что вот я помню, у меня папа с мамой...
Сейчас кредиты есть.
Вот что? В том-то и дело. У меня папа с мамой заняли 3000 рублей на автомобиль у моей бабушки. И бабушка дала, и папа выплачивал, и нормально. Она как банк была. А сейчас такими запросами к родственникам не ходят. Да, именно кредиты в банк идут люди. Или копят. Ну, мне кажется так. Вы какую сумму готовы дать в долг, чтобы потом с ней проститься?
Ну, я 10% своего дохода без проблем могу дать в долг.
Боюсь спрашивать, это сколько, но вам поверю. Спасибо большое. Спасибо, Руслан.
Саша Зон пишет, все правильно, близким друзьям и родственникам даешь в долг ту сумму, о которой ты готов забыть и проститься. Умка пишет, нужно жить по средствам, я не беру долги, но не отказываю, если просят взаймы.
Давала в долг под проценты, но больше не даю, пусть лучше в банке лежат, пишет Розанчик.
В долг даю регулярно, пишет Лара, отдачу иногда жду месяцами, зарекаюсь этому человеку больше не давать, но снова даю, не могу отказать, хотя... большие зарплаты
большой,
не могу,
да, зарплаты,
ну, да, не могу похвастаться.
Лара, вы благородный человек. 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Алло.
Алло, да, добрый день, Макс, Марина, Дмитрий.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий.
Вы знаете, тут действительно очень важно, что это за человек, близкий или это родственник, либо это там друг, либо знакомый. Ну, как показывает практика, хочешь поругаться с кем-то, займи у него денежку. Я на себе ощутил это в полной мере, вот, потому что частенько прошу в долг, частенько мне дают, соответственно, возвращать или нет, это уже моя ответственность. Потому что, ну, я такой человек, в принципе, знаете, непосредственный, что ли.
Безответственный. Вот.
Ну, возможно, да.
Непосредственно. А я почему-то подумал, непосредственный, типа непосредством.
Нет, живу. Непосредственный, я сказал, Марин. Я просто не расслышал его. Непосредственный. То есть, ну, я считаю, что, в принципе, если действительно человек готов там расстаться с какой-то суммой, он должен предполагать тот факт, что он с ней простится навсегда.
Ну, короче, понятно.
То есть спасибо, вы берете в долг с тем расчетом, что деньги можете не вернуть?
Да, 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 да.
И вас, вам это нормально?
Я еще раз повторяю, что когда ты даешь деньги...
Нет, когда вы берете, я не продаешь. Я когда берете деньги, вы понимаете, что не отдать деньги, это нормально.
Да, да, да.
Спасибо большое, хорошее признание. Просто я понял, что в нашем обществе понятие «дай в долг» — это значит уже «назад ты не вернешь». Назад ты не получишь этих денег. Так, что ли, получается? Это психология такого общения у нас?
Ну, у меня, слава богу, нет таких друзей и знакомых, которые так считают. Ситуации бывают в жизни разные, но вот, чтобы вот брать деньги в долг с расчетом на то, что ты эти деньги не вернешь, и называть это непосредственностью, я все-таки назову это безответственностью.
Ну, или разгильдяйством каким-то, да, таким отношением к деньгам несерьезным.
Хотя к людям, например, понимаешь, это отношение к людям, именно к людям. Да. Это какое-то, ну, это отсутствие уважения, воспитания причем же, понимаешь, ты человеку, когда вот ты дал ему деньги, но есть люди, которые не будут требовать, просить, есть, которые будут требовать и просить. У человека, может быть, который дал тебе в долг, это были последние деньги. А выслушивать, почему ты сейчас ему не можешь отдать деньги, ну, это достаточно неприятно, не хочется вообще в это погружаться, и, конечно, к такому человеку доверие теряется. Определенно.
Правда. У меня был один или два раза случай, когда я, знаешь, вот просто вылетал из головы. Там улетал куда-то или что-то происходило, и я взял и забыл. Вообще вот вылетел из головы. А человек сидит и ждет. А я не помню. Вот. Но потом в итоге все выяснялось, и, конечно, вопрос решался.
Мне кажется, если забываешь, нужно банально...
Записывать, да. Это заповедь Божья. Давайте просящим и не требуйте вернуть. В Союзе так часто было. Люди были великодушнее. Здравствуйте, Максим и Марина. У меня знакомый занял у друга 100 тысяч. Когда пришло время отдавать через месяц, друг заявил, что у него занимал 150. А после такого недоумения мой знакомый больше у него не занимал. Наталья, удачного эфира.
Да, не
хорошая
приятно,
история, да. Вот опять же, надо тогда по расписке. Но если ты пишешь по СМС, то у тебя есть доказательства. Вот типа того. А блокируете этого неприятного человека? Какого этого?
Который Дмитрия? Нам рассказывал, что он... Да.
Мне кажется, он неправильно выразился.
То есть он правильно выразился? Все прекрасно.
Ты поняла, что типа он занимает и уже рассчитывает, что он не отдаст, да?
Да, потому что это нормально.
Мне кажется, не нужно как-то ждать, он сформулировал,
да, не нужно,
верно,
ждать,
да?
Того, что вы вернете эти деньги, считает наш слушатель. Мне стало сильно легче жить после того, как я стала руководствоваться правилом, занимая людям столько денег, сколько готов подарить, пишет Надя. Сохраняет отношения с хорошими людьми и не копится обиды и претензии.
1002 вообще можно помочь без вопроса. В следующий раз пивом угостят. Ну и пословица нам приводит Андреас. Давайте руками, забирайте ногами. Или даешь руками, вернее, забираешь ногами.
А Вячеслав предлагает такой провести опыт. Лучше дать долг рублей 500, чтобы узнать, насколько необязательный человек, и не общаться с ним, чем потом в более крупных ситуациях об этом узнать.
Я денег дам человеку, который откровенно просит на похмелье и игнорирует табличку с просьбой помочь на приобретение билетов, хотя сам практически не пью. Честность превыше всего,
Николай. Тут люди, которые на улицах просят деньги.
Да, мы об этом, да. Так, ну что, давай еще мнение и поменяем тему, да? Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый.
Здравствуйте.
Марина, Максим, здравствуйте, мое почтение. Позвольте в заключение минуточку юмора по вашей теме.
Давайте.
Искрометно.
Знаете, что самое парадоксально обидное по вашей теме? Это брать в долг. Знаете почему?
Почему?
Потому что берешь чужие деньги, отдаешь
свои. Да, это понятно.
Да, это хорошая поговорка. Спасибо вам.
Свежая такая.
Свежая. В контексте этой темы это прям свежа.
Я прям сегодня капитан очевидности.
Идем дальше.
пишет. Ну, вот ситуация. Сидят люди в том же ресторане, одному не хватает, разве не помочь? Слушайте, ну вот как у нас с друзьями, например, мы можем кто-то заплатить, например, закрыть счет за всех легко.
Да, а потом они пересылают.
Нет, вообще нет, не пересылают, сказать, я просто угощаю и так далее.
А, ну это уже другой
или
тогда,
да. Или с кем-то тоже, давай я сегодня заплачу. Тут вообще нет вопроса нет,
дать мы обычно долг. Так и делаем.
Мы не про вот эту вот щедрость какую-то, взаимную какую-то. Так, когда ты хочешь приятно просто человеку сделать, есть возможность, да, его угостить, почему нет?
Я совершенно случайно, я приезжаю в Лондон и встречаюсь там с русскими своими друзьями, которые уже больше 10 лет живут в Англии.
Перебью тебя, можно? И давай. Вот когда у тебя общий счет с друзьями, и даже если кто-то съел больше, кто-то съел меньше, мы можем этот счет просто на всех разделить и каждый заплатить. Угу. Я знаю случаи, когда есть такие люди, которые говорят, а я съел меньше. Ну, я не буду за это платить.
Я об этом и говорю.
Слава богу, у меня нет таких друзей.
Да, это был 2012 год, еще не было такого активного пользования карточек. Нет, они были, а в Лондоне как-то вот это было все очень странно. Ну и все начали, принесли счет, и все стали высчитывать, кто что съел. Понимаешь? Угу. Вот берут и прям выписывают себе отдельно, и один такой говорит, с меня 12 фунтов, другой с меня 14, третий с меня 15. И официант подходит и всем дает терминал. И он говорит, 12 фунтов.
Да, это 15. Тоже
я так посмотрел, мне так это поразило, я говорю, идите сюда, сколько там заплатили? Он говорит, там 25 фунтов. Я говорю, остаток я оплачу сам. Не надо вот это, а там сидел человек 10.
Нет, ну в Москве тоже так делают.
Ну делают, когда, но например... мне кажется, это такая мелочность. Нет, ну, блин, смотри, ну потом когда уж другу перечислить эти деньги. Делят,
ну, это близкие друзья могут пошерить счет между собой.
Они меня не видели лет 5, могли бы и не
мелочиться. Да, а когда бывают не очень близкие друзья, или, правда, бывает очень большая разница в счете. Ну, например, твой друг выпил много алкоголя, или он такой прожорливый, как я, и там, правда, разница, он поел на 1000 рублей, а ты на 5000. Тогда, да, мне кажется, можно все-таки как-то платить отдельно. А когда все примерно одинаковое, ты сидишь, высчитываешь эти 500 рублей, 475, я не ел это заливное, знаете.
Прям, да. А потом чаевые. Я спрашиваю, а как чаевые? Вы тоже будете каждого официанта просить через вас всех десятерых пройти и давать ему 1 фунт, 1.5 фунта, ты там на 13 фунтов, это 1 фунт 330 пенсов. Вот так будете делать? Я говорю, я отдам и на чай. У нас общий счет там был типа, ну пусть будет 100 фунтов. Я говорю, вот 10 фунтов я отдаю. Ты что так много? Я говорю, успокойтесь, все. Короче, это очень такое какое-то состояние, меня тогда это очень поразило. Причем все русские, ну, как бы выходцы из России, все, нет, вот этот вот какой-то западный подход, он прям перековал их, что ли.
Слушай, ну, западный подход, знаешь, как когда платят пополам, сегодня платишь ты, завтра плачу я, тоже мы это проходили.
У меня был приятель, который вообще не платил никогда ни за кого, и при этом же в нашей компании была подруга, которая всегда, когда приносили счет, она уходила в туалет, вот, попудрить носик. Мы через месяца 3 общения с ней, наш этот приятель понял, что она специально это делает, ну, чтобы за нее заплатили. И потом он, сидя как-то раз в ресторане, сказал, так, мы будем сейчас есть, но имей в виду, дорогая, если ты опять уйдешь и не заплатишь, больше я с тобой общаться не буду. Ну, вот они перестали общаться. Я говорю, ну, а я-то при чем? Ты мой друг, и она моя подруга, и мы втроем теперь не можем встречаться. Ну, я хотел еще, знаешь что, коль мы о ресторанах заговорили сегодня...
Про окрошку?
Не, про окрошку мы уж не успеем. Или успеем.
Ну, смотри, можно зачитать. Просто диетолог назвала категории людей, которым противопоказана окрошка. Блюдо нельзя употреблять при проблемах с ЖКТ и нарушении выработки ферментов. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала Елена Соломатина.
Мы можем наблюдать побочные эффекты у людей, у кого есть заболевание, скажем, со стороны желудочно-кишечного тракта. Различные, особенно повреждающие, тогда, когда есть гастриты, язвы, ну и так далее. Панкреатиты, сейчас я могу очень много перечислять. Все, что сопровождается повреждением целостности слизистой, потому что окрошка, с одной стороны, она содержит много полезных веществ именно благодаря большому количеству зелени, там, овощей, и, соответственно, это все оказывает этакий легкий пилинг и шелушивает отмершие клетки, ну, то есть это внутри, но пилинг делает по поврежденной слизистой, будет, мало того, что очень больно, а во-вторых, просто усилит, да, и воспаление, и неприятные последствия. Далее, у кого плохо вырабатываются ферменты, там, с той же со стороны поджелудочной железы и так далее.
Это Елена Соломатина, диетолог, она беседовала, общем, с нашим, да, корреспондентом.
Ничего полезного в окрошке нет. Да, если вообще у вас какие-то проблемы с ЖКТ, нарушение выработки ферментов, вам окрошка лучше не есть.
И вообще, вы когда едите, вы смотрите вот на то, что там находится в борще, вот в супе.
Слушай,
и так
борщ
далее.
Это другое, это полезно. Ты не понимаешь, но это другое, знаешь, как говорят классики.
А, да-да-да, я тут чихахбили недавно поел в ресторане, и у меня такая изжога началась. Я говорю, а сколько было томатов здесь? Он мне говорит, ну, килограмм мяса, килограмм томатов, так положено. Но я понял, что у меня повышенная кислотность, мне не очень удобно.
Ну, вот. Если, например, окрошка на каком-нибудь сладком квасе с вареной колбасой, там точно нет ничего полезного. Но если она на кефире, на чем-то еще таком более полезном, на квасе даже, но без сахара, на белом каком-нибудь, да, ну, которому минимальное содержание сахара. Есть там какой-нибудь язык вместо колбасы, какие-то другие овощи.
Нет, ну, колбаса плохо разве, Марин?
Ну, не очень хорошо.
Ну, хорошо, вареная курица.
Вареная курица, конечно.
Говядина.
То, что-то отварная. Таким с натуральным составом. Есть классная ветчина, есть неплохая колбаса, но нужно искать, смотреть. Вряд ли вы будете этим заниматься, готовя окрошку. Вот, да, и майонез, главное, не добавлять.
А я вот люблю, у меня окрошка, я уже 100 раз говорил, идет на газированной воде, ложка сметаны и пол-ложки майонеза. Ну, вот и это все смешиваешь.
Ну, ты гурман.
Еще лимона чуть-чуть каплю я добавляю. Ну, обязательно горчица, хрен, вот и так далее. Ну, потому что я по-другому, на квасе я вообще не понимаю, как. На кефире я еще более-менее, так как жил в Азии. На квасе я, когда приехал в Сибирь, там едят только на квасе. Понимаешь, там везде окрошка на квасе. Я так и не смог привыкнуть.
Кто-то предлагает легкое безалкогольное пиво, тоже норм идет.
Ну, слушайте, кстати, мне кажется...
Не знаю.
Мы видели
вариации коктейлей всяких.
С просекко, я помню, было.
Это я прям не знаю. Это как будто бы прям уже... Знаете, как будто бы у вас все уже было вечером, потом вам плохо. Да. Но вы это едите почему-то.
Нет, это не так. У меня такие ассоциации. Уже, знаешь, уже все. И пир, и мир, и брат, и сват, все было. И в конце уже надо точку жирную поставить. Вот как моя бабушка говорила, какого еще ляда тебе на лопате лешего надо? Лешего, да. Окрошка. И вот ты окрошку с просека берешь
окрошка
уже в конце.
Окрошка на квасе прекрасна, на кефире очень вредно, пишет помидор.
Почему?
Окрошка с любым составом, это полезно, пишет Грик. Ваш доктор ничего не понимает вообще.
Грик, только окрошка пишется через О. Окрошка. Да.
Когда ничего не осталось в холодильнике, а дамы просят еды, пишет Айди.
Ну да. Кстати, я вот тут сижу, думаю, на неделе, что приготовить? Думаю, сделаю окрошку.
Ну, слава богу.
А потом прихожу к выводу, нет. Потому что окрошку поешь, и через час есть хочется опять.
Попробуйте окрошку на воде со сметаной, объедение.
И, ну, с минеральной водой, с газированной водой.
Ну, не с синтуками явно.
Ну, явно не с синтуками, да, не со столовой какой-то лечебной, а просто вода с газиками.
Мне как-то даже перетернуло в этот
что?
Момент. Ну, вот представь, есть синтуки номер 17 в окрошку.
Нет, ну это вообще не то. Ну, зато солить не надо. Да. Можно без соли подавать эту окрошку. Окей, друзья, спасибо, что пообщались с нами, обсудили эту и другие темы, но мы не прощаемся, у нас сейчас новости, а после продолжим. И, кстати, будем говорить о влиянии женщины, жены на мужа политика.